Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, соответственно, и тех, кто смотрит сетевизор, я думаю, что уже успели все настроиться. Аккаунт вызван на Твиттере тоже для ваших вопросов и ответов, наших, нет, мы по Твиттеру отвечать не будем, будем отвечать в эфире. Плюс 7985-970-45-45, это для смс-ок, все я рассказал, и осталось только сказать, что это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, а в гостях у меня сегодня Леонид Григорьев, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид. Мы давно с Леонидом договаривались об этой программе, но никак руки, что называется, не доходили, или ноги не доходили до друг друга. А тема такая, которая, мне кажется, очень интересна, и, как ни странно, почти за 6 лет существования нашей программы ни разу не поднималась. Это мировая экономика в годы войны.
Грустная история.
Грустная, да?
Ну, как всякая война.
Ну, война грустная, а мировая экономика тоже грустная.
Ну, давай вот...
Вот ответь мне на один вопрос.
Начнем с въездов, давай с предвоенных, вот два слова.
С предвоенных, кстати, вот насчет предвоенных. Здесь есть вопрос, который пришел накануне. Вот состояние мировой экономики, спрашивает Дориан Грей из польского общества «Полярос», перед 1 сентября 1939 года. Удалось ли преодолеть последствия кризиса 1929-1933 году?
Правильный вопрос. Да, правильный вопрос. Отвечаю. Во-первых, я всех сообщаю, что американцы производили 1 миллион автомобилей в год примерно в 1917-1918 году. В 1929-м 5 миллионов с лишним, 5300. Оно, и это производство рухнуло до 1300 примерно в 1933 году. И кризис вот американский минус 40%, примерно как наш в 90-х, и Германия, Франция, все это обрушилось. Вот кончилась вся эта глобализация первая, так сказать, еще до первой, добила ее, как говорится. Они вышли формально где-то близко к 38-39 году, но 38-39 был еще один маленький кризис, поменьше.
Кризис.
Ну, сравнительно маленький, по нашим временам, так сказать, по сравнению с тем маленьким, вот там приличный кризис. То есть перед войной кризис был. И надо осознавать, что вооружение и в США отчасти, но особенно, конечно, в Германии и в Европе, отчасти были способом вытащиться из кризиса. То есть, элемент... Ну, во-первых, они в то время за 30-е годы построили шоссе и в Германии, и в Штатах, потому что безработные строили за копейки. Эта система была создана. То есть, как в войне...
Это вот рузвельтовская система, ну,
да,
в Штатах.
Да, да. А тут автобаны этих самых... тоже была она частично заключенная, частично так. Вот, поэтому мир подходил в кризисе, так сказать, ну, в таком, в тяжелом состоянии. Ведь надо понимать, что это было совершенно депрессивное 30-летие, совершенно депрессивное. Потери сбережений, потери работы, миллионы безработных. Это же ужас какой-то. То есть
30-летие.
Десятилетие 30-х.
Десятилетие 30-х.
Ну, 30-летие 30-х. Это был, в общем-то, ужас. На этом фоне мы там вспоминаем немножко там Марлен Дитрих, там, ну-ка, там еще несколько фильмов, там что-то на Монпарнасе, ну, в общем, это все достаточно тяжело.
Чарли
Чаплин и развитие Голливуда, который бесконечными танцами отвлекал внимание от безработицы. То есть, в общем, мир въезжал в тяжелую обстановку. Второе, когда мы говорим о войне и потерях, и об экономике войны, давайте все-таки, так сказать, сначала про людей. Этого. Конечно, основная потеря во время войны – это люди. Остальное все совершенно второстепенно. И мы понимаем, что, в общем, самые порядочные люди, которые пошли воевать за какое-то дело свое, наиболее предприимчивые, в какие-то организованные, они и гибли. Да, сейчас даже неважно, на каком смысле попадали они в разных армиях, на разных странах, но вот энергичный человек, он вот становится под удар во время войны. Вообще сам по себе, представьте себе, человеку говорят, не убей в течение всей жизни, потом внезапно говорят, а теперь убивай все подряд, только с той стороны. То есть, прежде всего, это ломка человеческого капитала, это гибель инженеров, гибель квалифицированных рабочих, это замещение их там детьми и женщинами, где там, кем, иногда там, какими-то гастарбайтерами, когда, где кто нахватал. Это и бешеное развитие военной, как бы, изобретательности. Как на фронте, так и в тылу. Ну, у нас, мы знаем. И использование всего, чего только можно для войны. перед Первой мировой, наверное, нашли пример. Тогда в Первой, наконец, спасли Эйфелеву башню от разрушения, придумали ей, значит, радиофункцию и так далее. Многие вещи, которые были придуманы до Первой войны, применили во время Первой войны. Все, что придумывали в первой половине века, применили, что успели, так сказать, во время Второй мировой. Поэтому технический прогресс такой в утилитарном, милитарном смысле, конечно, был. Посмотрите, какой прогресс с истребителями, там, с танками, с пушками, с подводными.
А можно сказать, что вот эти изобретения, вот эти новые военные техники как бы тащила за собой, как это очень часто бывало вот в середине, уже после войны, даже на Западе, тащила за собой прогресс, так сказать, и в гражданских?
Ну, я был бы осторожней. Я думаю, что скорее это было ужасное усилие по превращению гражданского в военный, в гражданской науке в военный. И главное, чрезвычайно быстрая имплементация, массовая и проверка. Потому что после войны поднимается хирургия на человеке, потому что столько провели эксперимент, что, конечно, научили его правильно там прирезать и отрезать и пришивать.
Антибиотики.
Антибиотики. То есть это утилитарные вещи, прикладные, но страшно важные в военных условиях. И вот там, где это можно было применить, там это прорыв. Кроме того, создаются целый ряд лабораторий, которые потом начали работать уже на атомные, на космические и прочее. То есть создается система военной науки, которая раньше все-таки была достаточно ограничена. Она резко усиливается и потом работает. Но это потом. Во время войны это большинство таких самых грандиозных изобретений, с которыми мы прожили холодную войну, они, слава богу, успели применить только американцы, и только два раза. И только в Японии. Ну, конечно, да. Конечно, да. Вот остальное все-таки, не, слава богу, не успели. Химию все-таки почти не применяли. Ну, очень мало, так как и в первую.
Химическое оружие?
Ну,
нет,
да.
Ну, да, во Второй мировой войне.
Ну, практически, да. Практически.
Кстати говоря, всегда был вопрос, почему? Неужели все так следовали конвенциям?
Нет, она очень неудобная. Она оказалась очень неудобная все-таки, потому что там ветер переменился, и оно по тебе пошло. В конечном итоге все-таки ты его распылять сложно очень. И с большой высоты, нет, низко, трудно. В общем, оно неудобное в использовании.
Ну,
такое, знаешь, редко повезло, как говорится.
Ну да.
Повезло. Поэтому, но, понимаете, объемы производства. Давайте я просто зачитаю несколько данных. Значит, СССР произвел за войну самолетов 157 тысяч, танков и самоходных орудий под 200, пушек за 500 000. Представляете, какой опыт, какое качество, как все это вообще происходило. Американцы, например, 325 тысяч самолетов.
Больше, чем мы.
Больше, конечно, конечно. Немцы провели 189 тысяч, англичане 131, Япония только 73. По танкам, говорю, мы 200, Германия всего где-то 1085, Япония немножко, США где-то за 150-160, англичане 28, а по пушкам мы 500 000, немцы 160 тысяч, японцы совсем мало. Американцы 157. Понимаете, все то, что производилось десятками тысяч, душ производится в течение нескольких лет в сотнях тысяч. В сотнях тысяч. Японские автомобильные заводы, отчасти это военные авиационные, потом после войны. То есть это люди, которые научились делать аккуратно, значит, их тогда переналаживали. То есть это имело огромное, но самое главное, конечно, потери людей. Все равно потери людей. Все остальное мелочи. Все эти разбитые дома восстанавливаются, и мосты восстанавливаются. Ну, художественные ценности гибнут. А главное – это потери людей. Ну, причем потери людей во время войны, вот чтобы кончить этой грустной темой и обратиться к экономике, они, ну, мы знаем, что мы потеряли там 10, да, больше десятков, да, 27, официальным данным, аж 27 миллионов. Но наше представление вообще в России, поскольку историю забываем, они немножко смещены по сравнению с реалиями. Китай считается за это время потеряно больше 11 миллионов, там была своя война. В Польше,
кстати, знаем... извиняюсь, перебью, потому что есть ученые, историки, здесь в том числе в этой студии были, которые считают, что вообще Вторая мировая война началась не 1939 года,
а там с японских дел. В каком-то смысле, да. В Польше, мы знаем, погибло под 7 миллионов. Вот в участниках европейских немецкие потери 7 миллионов с лишним. Это для страны такой огромная, конечно, величина. Австрия 500 000, Венгрия 750 000, Япония 1,8, Италия 400 с лишним, Румыния почти 1 000 000, 900 с лишним тысяч, Голландия 250 000, Франция 800 тысяч, Греция больше 500 000, англичан под 400, 388. Это такие официальные данные.
26 наших.
Да. Но я должен сказать, мы понимаем, какой кровью это у нас шла война, и мы понимаем, так сказать, как это получилось. Но мы, поскольку все-таки не о причинах таких потерь, просто порядок величин для многих стран, представляете, полмиллиона греков. Ну, это, видимо, считается гражданским конфликтом. Или там вот почти миллион румын или венгров, 3/4 миллиона. Представляете, как для небольшой страны какая потеря. И в этом плане, с точки зрения послевоенного развития, это, конечно, очень было тоже важно, везде, где можно было применить технику, это всегда смещает еще некоторые
вещи. Такой вопрос, он очень циничный. Да? Потери людей – это понятно. А может быть, война играет на руку именно экономикам?
Вы знаете, я читал лекцию недавно первокурсникам на эту тему. Там последовательность такая. Если вы изобретаете оружие в мирное время, а потом его кому-то продаете, то это очень выгодно. Если вы его не используете. При использовании все равно потери. Потери. Это, понимаете, выгодно производить оружие и продавать. Ужасно выгодная история. Вы что-то такое мастерите. Это дорого продается. Вы на это дело еще что-то изобретаете. Можете там продолжать, так сказать, бесконечно. То есть производство, но использование обычно это все-таки другое совершенно дело. Военное, теперь устройство военной экономики. Вы намекали, что вас интересует. Была работа Далина Поклонин, такой был знаменитый в свое время ученый, экономист, она еще, по-моему, 60-х годов. Он отсидел там на полную катушку, кстати, с 37-го по 54-й. Пришел, защитил докторскую диссертацию в Институте мировой экономики и международных
отношений.
Да, он известный, конечно, потом у него удивительная судьба. Он был представителем Коминтерна в Китае в 20-е годы. Вот, потом, значит, очень порядочно себя вел там, в тюрьме, там, работал, вообще замечательный в этом смысле человек. Но, значит, он написал книгу, где, строго говоря, показал, что организация экономики в США, в Германии и в Советском Союзе, так вежливо, была очень похожей. То есть, например, это прежде всего, конечно, исчезновение рыночной экономики. Это продажи по каким-то ценам.
Везде.
Да, практически, да.
Ну, у нас, понятно, вы же не можете... у нас ее и не было.
Ну, потребительские цены, что такое? Вы не можете... Это практически переход к распределению. В значительной мере. Ну, у американцев, естественно, было полегче, что-то можно было купить за деньги. Но я хочу напомнить порядочность ряда тоже. Если вы смотрите фильмы военные американской поры, смотрите внимательно титры. Там везде написано, что фрукты, вино, там, мясо и прочее, присущие этим фирмы, искусственные, не настоящие. Они писали это в титрах. Это в Касабланке, да, везде это, по-моему, написано. Поэтому это, во-первых, система распределения потребительская, это система очень сложная приоритетов материалов. То есть, например, там приоритет А1-1-1 авиация, Б там флот, В там танки. То есть, очень сложная система приоритетов, управлявшаяся сверху. Военная промышленность, снабжение фронта делалось, в общем-то, жутко плановым таким методом.
Ну, у нас вот говорят, что наша экономика была там мобилизационной, да, что вот эти вот жесткие меры Сталина тех же 30-х годов, что они оказались эффективны в годы войны.
Они просто были военные в мирное время, а остались военными в военное время.
Ну, а в там были мирные, а потом военные.
В Германии уже не было мирного. В Германии выходило...
А в Германии, кстати, при нацистах вообще, вот я имею в виду еще до войны, как их можно экономику определить? Как рыночную?
Ну, формально да, в том смысле, что был свободный, там, не знаю, какой-нибудь потребительский рынок, вы могли наниматься, увольняться. Там в этом плане это все формальные признаки, зарплаты там, но уже фашистские профсоюзы, уже там регулирование, там регулирование.
Государственный
там,
сектор.
Там дело даже было не в этом. Там было в государственной, там скорее было похоже, как бы сказать, собственность частная, прибыль частная, а управление государственное.
Что это на что-то похоже.
Не говорить на что похоже.
Не будем говорить на что-то
похоже. В другой раз. Давайте мы про то. А приказы отдает министр вооружений.
Ну, понятно.
А приказы отдает министр вооружений. Поэтому они построили, начали строить дороги. То есть фюрер говорил, строим здесь, и строили здесь. И никто, собственно, особо не возникал с рассказами, что там не опросили соседей, там не провели экологическую экспертизу.
Дёнь, есть несколько вопросов, которые кочуют у нас из программы в вопросах. Но все руки, опять же, до них не доходили. Но они да и не только в нашей программе, я думаю, что в общественном мнении, в общественном сознании они присутствуют как такие уже затвердевшие мифы. А может быть, и не мифы. Вот я поэтому прошу как бы разъяснить некоторые вещи. Вот один из них, кстати, вот нам сразу и написал некто Бор, может быть, это Борис.
Про нейтрал что-нибудь?
Нет, Германия в значительной степени подпитывала свою экономику за счет завоеванных стран.
Конечно. Конечно.
Да? Вот какой вклад был, то есть вот с 39 по 41 до нападения на Советский Союз было завоевано практически вся Европа. Это было большое подспорье экономическое.
Огромное.
Плане.
Значит, считайте, они использовали, видимо, сколько, я не помню, есть точные цифры, миллионы с чем-то там наших людей на работу в Германии.
Больше.
Больше там миллионы. По-моему, 2 миллиона или что-то в этом роде. Но не сразу там же это
делалось. Да, ну, естественно.
Плюс они запустили чешскую промышленность, которую они захватили еще до войны. Они запустили на войну. Они что-то запустили в Польше. Румыния добывала...
Это все как бы вот начального этапа.
Нет, и не только.
Ну, 38-й год это Чехословакия.
Ну, вот так, 39-й, так они успели Польша. Запустить еще до войны.
Ну, да.
Потом у них... Румыния дала больше нефти, чем все остальное
там
вместе взятое. Они что-то произвели, какой-то синтетический нефть из угля, но бензин из угля. Но, в общем, они держались на Румынии, поэтому плачьте бомбили беспощадно, когда только смогли. Нет, они взяли ресурсы, но это ресурсы материальные. Ну, частично военные, потому что целый ряд стран воевал довольно серьезно. Вот эти потери румын и венгров, они же не случайные. Они же, это же наши степи. Теперь, ведь когда наши окружали Сталинград, пробивались-то через союзников окружение, то немцев окружали же через союзные армии, пробивались. Теперь, кроме того, значит, они получили ресурсы продовольственные. Они получили ресурсы, значит, они заместили, где можно, простую рабочую силу, значит, приезжие, ну, принудительные, строго говоря, ну, то есть просто принудительные, и снижение потребления во всей, так сказать, захваченной империи позволяло как-то кормить армию. Конечно.
Ну, еще плюс ко всему, ведь, собственно говоря, до 41-го года и у Советского Союза было с ними сотрудничество, мы тоже им поставляли много.
Тут очень интересно, надо иметь в виду, что, скажем, как в Первую мировую войну, там Швеция поставляла железную руду там всем на свете. Там целый ряд стран все-таки немножко получили. Значит, до 41-го года, вообще война в 41-м году очень интересная, что мы до последнего поставляли целый ряд материалов и бензин.
Чуть ли не
до упора. А американцы хитрее, они значит, рассчитали, что Япония очень усилится, и они перестали осенью, по-моему, 41-го года как раз поставлять нефть японцам. Те поняли, что с большой армией и большими транспортными операциями они, так сказать, задохнутся без нефти, и нападение на Перл-Харбор частично связано со осознанием, что надо воевать либо сейчас, либо потом будет совсем плохо воевать без нефти. Это нефть сыграла в этом огромную роль. Поэтому вот доступ к ресурсам, доступ всяким, значит, ну, в том числе к нефти, целому ряду материалов, вот накапливание стратегических материалов, как потом говорили, и создание стратегических сырьевых резервов, оно сыграло свою роль. И надолго, в общем, хватило. Надолго хватило. Потом захватывали, искали, вывозили, переналаживали. Япония же осталась без металла. Они там кладбищенские ограды переливали.
А мы немцам поставляли металл, наверное, да?
Мы много чего поставляли, но тоже там очень много нефти. Тоже нефть.
А еще наша нефть тоже?
Ну, конечно.
Но, что бакинская,
ну,
в основном.
Ну,
да?
Видимо, нет, но у нас уже второе Баку уже начиналось. Уже перед войной уже была Саратовская, ну, Самарская.
А,
ну, Куйбышевская нефть,
да, там
уже была.
Ну, все это южное.
Как раз это 30-е годы, конец 32-го года.
Ну, говорили же, что, собственно, Гитлер поэтому и ринулся на юг в первую
очередь. Он пошел на юг, да. Он не удержался, не, так сказать, слишком... Потому что он тогда решал бы проблему своей мобильности. У него были ограничения по транспорту.
И вот Костя там пишет, а по поводу жду рассказов. Там пишут, как фирмы США вкладывались в экономику Рейха.
Вы знаете, тоже перед войной все вкладывались туда, куда можно было вложиться. В Америке был кризис. Во время кризиса начала 30-х годов, какие-то годы, если мне не изменяет память, Советский Союз покупал до 40% американского машиностроительного экспорта. То есть мы покупали кучу машин там. Американские фирмы, естественно, вкладывались, да и европейские вкладывались. Ведь война войной, а обед по расписанию. Что, французы, что ли, рядом с англичанами? Там были какие-то трения, там же очень много было, уже немцы вкладывались. Вообще, все-таки в бизнесе некоторая взаимная дружелюбность, там было много родственников, там было много компаньонов. Там многие прятали друг у друга деньги. Они сколько денег прятали от Гитлера за рубежом. А, причем не обязательно в Швейцарию, куда там увезли чего-то. А скорее, это мы там просто мало насмотрелись, 17 мгновений. А в общем-то, нет проблемы. Вы через какой-нибудь английский банк, как перед началом войны, что-то увели там в Латинскую Америку. И живите себе спокойно. Люди очень по-разному себя вели в этих условиях.
Интересно другое, что в Европе были некие территории. Здесь вот нас спрашивают, кто-то здесь писал по поводу Швейцарии, почему Гитлер и Сталин не напали на Швейцарию, где было много золота. Но мне кажется, может, я ошибаюсь, что было некое молчаливое согласие, что некие территории не трогать. Они оставались некими такими площадками международными и для всех. Я помню, мне рассказывали, когда я был в Андорре, да, в великой стране европейской, это маленький кусочек между Испанией и Францией, на которой во время войны, как там рассказывают до сих пор, была площадка для торговли оружием, кстати. В общем, там торговали оружие все со всеми.
Ну, насчет Андорры, прям, как говорится, участвовал в этом деле. А насчет, я вам скажу, реальные нейтралы, которые могли пострадать, так сказать, в этой схватке, это шведы, но шведы были отгорожены финнами от нас, и немцам нужен был выход. Немцы использовали это, конечно, как выход, и они покупали руду. То есть немцы не трогали шведов, потому что там были свои какие-то отношения. То есть отношения не в смысле у шведов с ними, упаси бог, это шведа еще обидится. Нет, но немцам это не нужно было захватывать, они что-то покупали этим жили. А швейцарцы, понимаете, я не очень понимаю, как наши там могли напасть. Швейцария, прямо скажем, находится довольно далеко. И даже когда мы шли в Австрию, то там все равно это была американская зона оккупации, поэтому наши до Швейцарии добраться не могли. В Швейцарии все благополучно прятали все секреты, значит, шпионили как могли.
Там шпионский центр, да.
Всем нужны были какие-то окна, кроме того, представьте себе, вы воюете, лезете воевать в Швейцарии. Что вы там делаете?
С собираете танками, банки, пушками. Банки в сейфы и золото.
Что? Золото. Какое нужно, там дураки они сидят, ждут вас прямо с этими, со слитками на базаре. Нет, дурных нема, ничего. Вы ничего взять тогдашней Швейцарии, что, завод по ремонту часов, несерьезно. Нет, поэтому во время войны как раз это первая часть нашего разговора, что играют роль большие массы определенных материалов. Швейцария ничего в этом плане не давала. Вот. Поэтому, значит, военная экономика, другое дело, что она истощает всех участников, и понятно, что кончались какие-то ресурсы у всех. Тем более, такая война длинная.
Весь наш ресурс не заканчивается, но пол ресурса мы уже использовали. У нас сейчас будет небольшой перерыв в половину часа. И потом мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях у нас известный экономист Леонид Григорьев, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. И один из, на мой взгляд, таких самых авторитетных и знающих вообще экономистов, которым я, во всяком случае, доверяю.
Спасибо. Я, знаете, что хотел? Я давно искал случая дать определение своему поколению.
Так.
А дело в том, что я придумал это незапамятные времена и ждал этого случая, чтобы где-то это зафиксировать публично, как, собственно, с одной стороны, интеллектуальную придумку, а с другой стороны, это очень важно для меня.
Так.
Мое поколение – это конец 40-х, начало 50-х. Там, я считаю, скажем, 45-46 годов рождения, по 50 начальные. Мы дети победы и демобилизации.
Ну, правильно? Мы с тобой принадлежим к одному этому.
Почему ты мне не нравишься? Это очень существенный момент. Это существенный момент, который мы еще не говорили. В 50-х годах перевели Марию Ремарку. Ремарку, как уже невозможно. Перевели наши ветераны. У меня отец прошел младшим лейтенантом от Сталинграда. Он один остался живой от батальона в Сталинграде, дошел через Кёнигсберг и Берлин. Честь ему жить. Ну, ладно, это военная история. Я просто хорошо знаю военную историю прям с рук дома. И как это поколение, так сказать, живой части, так сказать, помню это все. Вот. Ну, что важно, вот в 50-х, по-моему, 50 начало 60-х перевели, они читали ветераны, говорили, что очень похоже. Вот это ощущение...
На Западном фронте без перемен, да, вот
нет,
эти
это, вот, это
товарищи.
Не буду, да, вот, да.
Ремарка,
не,
да, ремарка.
Я что-нибудь с Хемингуэем не вот. И вот эта вот неспособность адаптироваться, это вот некоторая потерянность, вот это, она, значит, была, они очень сопереживали. Жаль, очень хорошо понимали, кроме одного. У Эриха Марии пьяница считался человек, который выпивал в день 4 двойных виски без содовой, что на наш счет есть стакан водки. И поэтому вот это была, конечно, такая видимая разница. Вот. Поэтому надо осознавать, что потери во время войны людские не кончились, конечно, внутри самой войны и влияние на экономику. Давайте пробежимся по ВВП.
Да, кстати,
у нас
вот
был один человек, который интересовался.
Не один, у нас несколько человек, но я вот хотел прочитать. Ну, да, ну вот, собственно, я и нашел от Сергея Булавского. Можно ли сопоставить ВВП основных участников
да,
войны
можно.
В сопоставимой валюте?
Да,
извините,
можно.
За
зачитывают для любителей статистики
да.
Эксклюзив для программы.
Цена победы.
Да, и цена победы. ВВП основных участников Второй мировой с 1938 по 1945 в миллиардах долларов в ценах 90-го года. То есть это некий расчет, но он сделан единым принципом.
Угу.
Я буду давать только две величины. Я буду давать 1938 год для тех, кто воевал с 1939, для тех, кто воевал с 1941, то 1940. То есть перед последний предвоенный год и 1944, 1945 уже там не показатель. Франция, 38-й, 186 миллиардов, 44-й, 93 миллиарда, пополам. Германия, 351, 437. То есть они выросли, несмотря на бомбежки и все прочее, но на чужой рабочей силе. И потом, конечно, другая структура ВВП. Понятно, что это пушки, а не масло. Италия 141, 117, Япония 169, 189, ну, та же самая. Да, но учтите, что они в начале 40-х у них это быстро росло, это уже падающий ВВП. Ну, СССР перед войной оценится в 40-м году в 417, падает в 42-м 274, то есть мы в полтора раза падаем, и потом выползаем в 44-м году на 300, ну, в общем, на предвоенный уровень. Но опять же, совершенно в другой, конечно, материальной структуре. Великобритания перед войной 38-й 284, а 44-й 346. Кстати, в 45-м у многих на Западе падал, потому что начиналась конверсия, сокращалось военное производство, начинался конверсионный кризис 45-46 года. Да, это был отдельный конверсионный, поэтому я даю 44-й. Значит, Великобритания выросла 284 на 346. Но главное, конечно, США. Это с 800 они подскакивают в 44-м году на 1500 миллиардов, то есть плюс 700. Конечно, американцы за время войны очень выросли, их доля в мировой экономике безумно выросла. Она с тех пор постепенно сокращается и сокращается, потому что США в 44-м году из мирового ВВП примерно, я не знаю, сейчас дальше смотрю, но это было, ну, в чем это было, наверное, больше.
Можно говорить, что Америка заработала на войне?
Ой, вы знаете, я бы сказал так, что Америка, если опять в моих представлениях интеллигентских, Америка заработала на Гитлере. Представьте себе, что вся европейская наука, не говоря уже еще о, естественно, еврейском компоненте, съехала из Германии как могла. Еще
в 30-е годы. Человеческий потенциал.
Ну, конечно.
Не экономический.
Понимаете, открытая огромная страна, огромные ресурсы, демократия, более-менее какие-то устоявшиеся институты. И приезжают тысячи талантливых людей, которые готовы работать против Гитлера и готовы для работы для новой страны. И плюс еще им платят деньги, потому что никому не приходит в голову их загонять
Гитлере,
в шарагу.
Да?
И...
В этом смысле на Гитлере.
Конечно. Конечно, прежде всего, практически, если вы посмотрите американскую науку до, скажем, условно, времен начала 30-х годов и там конца 40-х, это небо и земля, огромные школы, университеты, лаборатории, конечно, прежде всего, опять люди, не железки. Что касается чисто технически, ну, конечно, это огромный ВВП. Многие очень путают вот ВВП и реально его, так сказать, движущуюся часть, потому что, ну, большая часть ВВП в Америке, там, 60% – это потребление населения. Когда мы говорим о военной мощи, о том, что, так сказать, как страна влияет на мир, это капиталовложение, это госрасходы, то есть это, ну, военные расходы, естественно, прежде всего. То есть это немножко не весь ВВП. Но в США там доля военных расходов формально сейчас небольшая, но у них военные расходы суммарно больше, чем все остальное по миру, ну, вместе взятые сейчас. В этом специфика. Но это началось только во время Второй войны. Этого ничего не было. Рузвельт тайком создавал армию. Тайком он проводил какие-то... Какой-то есть на этот счет интересный рассказ. Он понимал, что война неизбежна, но он не мог провести законов о подготовке к войне всерьез. Он это делал через какие-то левые способы по-нашему. Но он понимал важность и готовился к этому. Поэтому США, конечно... Да, я упустил один момент. Люди, но есть еще... Я чуть-чуть не забыл. Конечно, второй-то фактор главный. Это на какой территории? Огромная разница между войной на чужой территории и на своей. Поэтому колоссальные, так сказать, потери, прежде всего, наши людские, человеческие, материальные, это, конечно, война на нашей территории. Потом в какой-то степени в некоторых случаях большие города, укрепленные пункты в Восточной Европе, не вся, ну, какая-то часть, и значит, в значительной мере Германия, в том числе американские бомбардировки, естественно. Там даже не столько в боях в ряде случаев было, потому что немцы в ряде мест уходили быстро, но, так сказать, там хорошо пробомбили все.
Давай уйдем еще раз в предвоенный период и ответим на вопрос Бориса. В каком состоянии находилась мировая валютная система перед войной и как она трансформировалась в ходе войны? А вообще до войны было ли такое понятие мировой валютной системы?
Валютная валюта была всегда, это так же, как проза и стихи, как говорится, если мы не говорим...
Нет, ну там же на чем она была основана? Она была основана на золоте, да?
Ну, она была основана на том, что все валюты имели, все имели какое-то золото, и да, как-то они его должны были разменять. Бреттон-Вудская система создавалась в 1944-1945 году. Во время та система, которая относилась к первой... Дело в том, что степень либеральности и глобализации мировой экономики до Первой мировой войны была настолько высока, что потом ее разбила Первая война, Великая депрессия, Вторая война. Отношение, например, там, торговли к ВВП восстановилось только в 80-х годах. 70 лет спустя. Вы себе не представляете, какое счастье было жить до Первой мировой войны. Виз не было въездных. Понимаете? Ну, паспорта надо было выписывать, могли в тюрьму посадить, там, на границе, как шпиона. Но, в общем-то, свобода передвижений была в конце, в 19-м, там, в начале 20 века колоссальная, торговля колоссальная. Всякие там золотые стандарты. Там были очень сильный был фунт, доллар пришел позже. Во время Великой депрессии шло соревнование девальваций. Вот то, чего сейчас все боялись, так сказать, принимали специально G20. Опыт Великой депрессии помог нам сократить потери в этом кризисе, потому что угроза такая была, если бы все начали бросились бы девальвироваться взаимно. Причем есть куча работ, как это происходило. Поэтому это длинная история. Но не было какой-то единой валюты, не доминирующей. И если самый сильный смотреть, то это был, конечно, фунт. Потому что фунт первый, и вот он постепенно, так сказать, уступал
доллару. А можно ли сказать, что война как бы поспособствовала тому, что на первую позицию выходит доллар?
Да, но доллар тоже не сразу выходит, если мне не изменять память. И валютчики, доктора наук, меня могут как бы поймать за язык, но по памяти, я просто, все-таки это не совсем моя область, насколько я помню, именно после, ну, в каком смысле, огромная держава, огромный ВВП и все прочее, но, на мой взгляд, доллар окончательно стал господствовать после плана Маршалла, когда они давали доллары в кредит, как бы, а на них надо было покупать американские товары. И внезапно, конечно, доллар все заполонил. Обычная такая простая торговля, шла из разных... Ну, были большие риски, были там валютные золотые оговорки. Там это была сложная, интересная жизнь. Раздули спекулянтам. Как жалко, что у нас этого нет. Такая тоска. Доллар до евро, евро до доллара.
Да?
Ну, скучно. Было бы интересно. Ну, скучно, конечно. Чего?
Да я все вот вопросы смотрю, их очень много. Кстати, вот поскольку мы уже, значит, про Америку начали говорить, здесь вопрос такой конкретный от Дмитрия Екатеринбурга, Леонида Григорьева. Как вы оцениваете новый курс Рузвельта с точки зрения экономиста?
Вы знаете, во-первых, мудрость – это приходить в президенты в конце кризиса. Потому что Рузвельта все-таки выбрали в конце 1932 года, когда уже было все совсем. Он пришел, и курс Рузвельта – это несколько разных вещей. Это не какая-то простая вещь. Кстати, в значительной мере курс вырабатывал специальной комиссией в главе со старым Джозефом Кеннеди, отцом знаменитых президентов и, так сказать, жертв американской, так сказать, политической жизни. Тогда он что? Он отменяет прохибишн. Он проводит серию законов против богатеев, очень, так сказать, популярных. Прежде всего, там, закон о налоге на наследство, там, и всякие такие штуки. Он вводит при этом страхование 100 тысяч долларов. Представляете, 100 тысяч долларов страховался. Это очень большие деньги.
Тогда
конечно, они долго не менялись. Чуть не... Вот. Но это все-таки страхование больших денег. Больших денег. До 100 тысяч это как бы большая часть населения укладывалась. Вот. Он проводит, он начинается общественные работы, там многие вещи, то есть они такие немножко популистские меры. В принципе, сейчас экономисты считают, что, может быть, он не так много сработал, не так много это было от курса в американском восстановлении, тем больше они влезли в кризис 1937-1938 года, но американское население, ему было совершенно наплевать на то, что думают экономисты. И экономика Рузвельта – это кейнсианская экономика, так сказать. Вот. Uh-huh. Это эффективный спрос. Ну, понятно, что у вас, когда вы производите 5 миллионов автомобилей, вдруг производите 1,3, ну, в 4 раза меньше, то понятно, что у вас исчезают там колеса, шины, крыши, стекло, радиоприемники, падает рост потребления бензина, может, и нет, потому что Великую депрессию там уже бегло, там, 10 с чем-то миллионов автомобилей. Во всяком случае, население воспринимало его как спасителя, они же его избрали 4 раза, после чего и запретили избирать больше 2. Да. Вот. И в этом смысле есть разница между, так сказать, public perception, то есть человеческим восприятием и анализом историков. Историки спокойнее относятся к его курсу, но тогда он для всех более-менее сработал, промышленность как-то вышла из кризиса. Вот. И они не восстановили, прежде всего, производство автомобилей, они вышли, по-моему, перед войной миллиона на 2 только. И в этом смысле,
это конечно... Что, то есть такой, 5... Это какой-то критерий, показатель?
Это критерий, да? Потому что 5 миллионов производства за год – это колоссальная величина. У вас не может быть восстановиться промышленное производство, если у вас...
А сколько у нас сейчас производят?
Да по 3, со сборкой по 3, да, там, да. Детали, то все. Но, понимаете, 5 и 2 падает до 1 с небольшим, до 1,3, ну, а да. Потом все-таки 2 с чем-то, 2-2,5 перед войной.
Не, ну как-то вот американская автомобильная промышленность до сих пор, ее как-то на нее смотрят, даже вот там и рынки, я смотрю, да, там все от ситуации... Конечно. Да, это как такой показатель.
Ну, состояния... Я просто напомню, что до вот краха автомобильного рынка в этом кризисе, такой всемирный, как это одна из двух-трех отраслей сильно пострадавших, значит, жилище, прежде всего в США, и автомобили, американский внутренний рынок продаж, не производство, продаж, это 20 миллионов новых автомобилей в год, насколько я помню, в среднем тысяч по 35 долларов. Все, кто умеет записывать быстро, значит, 20 миллионов по 35. И 40 миллионов подержанных в среднем по 20. Представляете, что это за рынок?
8 миллионов.
Это ужас какой-то, 7, больше.
8.
Ну, это очень много. На бумажке в дом посчитали.
Ладно.
Вот, поэтому, конечно, война и подготовка к войне играли вот эти, так сказать, госрасходы. Они вытягивали эти страны. И, но, понимаете, когда вы долго готовитесь к войне... Да еще с такими горячими головами, как некоторых, так как и странных, да еще и с идеологией, да еще с представлением о мировой господстве, рано или поздно это ружье стреляет.
Да ничего, вот такой вопрос, такое устоявшееся есть словосочетание восстановления народного хозяйства, послевоенное, я имею в виду. Вот во всех странах, воевавших, это примерно одинаково. Вот мы очень, у нас, то есть в советское время гордились вот этим периодом восстановления. Он действительно был настолько эффективен.
Вы знаете,
по сравнению с другими странами, та же Германия, та же Польша, они были разбомблены, материальные потери там были намного не намного меньше, чем у нас.
Ну, нет, понимаю, я не думаю. Понимаете, у поляков была проблема, что очень много ценностей таких погибло, которых хотелось восстановить первозданно.
Ну, у них в процентном отношении людей погибло больше,
ну,
даже,
да,
чем...
Да, мы понимаем, кто это погиб.
Да.
Значит, вы знаете, что все-таки бомбили здания, сооружения. История показывает, что страна, вот мы вывезли кучу оборудования из Германии. Ну, это же все-таки шаг назад. И на месте вывезли.
Это же старое оборудование.
Ну, оно хорошее старое оборудование, о нем можно было что-то построить. Вот как только немцы политически стабилизировались настолько, что союзники готовы были их подымать, в том числе из-за конфликта со Сталином, начался план Маршалла, и немцы стали покупать оборудование американское и начали стали ставить следующее поколение. То же самое японцы.
То есть мы на 1-2 поколения оказались сзади.
Конечно же, мы восстановили предвоенную экономику, а они начали понемножечку строить следующую
уже послевоенную.
Ну, большой разницы и не было, но все равно новое оборудование американское 50-го года, или все-таки, немецкие станки 30-х годов замечательные.
Да, они, по-моему, до сих пор работают.
У меня пишущая машинка немецкая есть. До сих пор работает. 70 лет.
До сих пор работает.
Да, я дипломный не писал в 10-м.
Здесь нас вот Александр просит. Видимо, это вопрос не очень часто обсуждаемый, и мало кто об этом знает. Подробнее о поставках СССР сырья в Германию.
Вы знаете, точно не помню. Это не
там
очень...
надо посмотреть номенклатуру.
Это не гигантские величины. Да. Это не гигантские величины, тем более, что Советский Союз использовал сырье для себя, он развивал это и для себя. Но экспорт был принципиально важен, потому что мы покупали оборудование. Это не поставки Германии в подарок. В этом смысле,
это за деньги, и мы покупали.
Да. И мы покупали у немцев в том числе какие-то элементы, которые нужны были для войны тоже. Поэтому это, так сказать, обмен между, так сказать, такими вот специфическими государствами.
И, кстати, оба торговых представительства были очень активны.
Да, это все работало.
И до нас дошли даже фамилии.
Я не думаю, что это очень большие какие-то объемы. Они не меняли стратегического положения обеих стран. С японцами, вот с нефтью там немножко сложнее. Не надо это переоценивать. Но согласитесь, что все-таки, понимаете, ВВП Германии и Советского Союза был сопоставим, но качество, конечно, техники. За счет гениальности там целого ряда изобретателей, которые делали эти Миги, эти Т-34, эти Катюши. То есть вот такой взрыв народного, выход талантов из-под задохлой империи, значит, где-то вырываются люди, начинают изобретать, и они изобретают все подряд, в том числе и оружие, и вот это срабатывает.
Да, ну и опять же, как лучше бы, конечно, в другие времена, но даже и подъем и искусство был, в общем-то, и культура, и песни, созданные там, условно говоря, в годы войны, по-моему, до сих пор им равных нет.
Понимаете, энтузиазм человека, который поднимается на борьбу...
И поэзия.
Марсельеза все еще не в Франции.
Марсельеза там с более давних времен.
Да, но я понимаю, на это подъем народного духа во время революции или там войны, он должен рождать определенные, конечно, искусство военных. Потрясающе.
Ну да, вот Павел нам пишет, это было время крупнейших открытий в квантовой механике. Ну не только в квантовой механике.
Ну это отчасти, или я думаю, что это эффект, все-таки шел в какой-то степени параллельно. Еще военные наложили лапу на, как мы знаем, на терфизику и на прочее, на все близкие вещи к атомным и прочим делам, только в 40-е годы. После Эйнштейна, после вот этих прорывов, это все-таки прорывы начала века 20-х годов, и шел, видимо, какой-то естественный процесс, а переконцентрация ученых из разных, и их лучшей организации, в том числе в университетах, она дала, видимо, такой толчок общения, ощущение такой необходимости срочно что-то делать. Это мобилизация, так сказать, интеллектуальная.
Вот еще один вопрос, тоже пришедший, сейчас не найду его. Сохранялись ли во время войны, сохранились национальные валюты?
Конечно.
Да,
конечно.
Что с ними происходило? Это что, они не превращались в некие продуктовые карточки?
Значит, вот эта военная система, она вся, конечно, в какой-то степени...
Была карточка. карточная, да?
Карточная, или были какие-то нормы, которые вы должны были еще оплатить деньгами. То есть деньги поступали в качестве расчета, а вы их, вам их платили. Но сфера их хождения резко сузилась. Мало чего на них можно было купить. Ну, люди все равно получали зарплату, платили за квартиру какие-то налоги в Германии там, или там, не знаю, во Франции. И во время войны, и в Англии, везде.
А у нас?
У нас, по-моему, формально что-то существовало какое-то. Нет, ну, какие-то расчеты были. Другое дело, что у вас, если у вас не было карточки или специального разрешения на доступ к товарным благам, вы не могли их отоварить. Поэтому было понятие «отоварить карточку», но вы там какие-то деньги платили же за хлеб. У вас была карточка
и деньги.
Конечно, конечно. Но у вас могло оставаться много денег, и тогда на черном рынке вы за бешеные деньги могли купить консервы.
Это там везде так было, даже в странах.
Это везде.
Рыночной экономики.
Это на самом деле
в Штатах
везде.
Вряд ли.
Нет, я думаю, что это было везде. Вопрос масштабов. Везде. Причем не везде это был черный рынок, в смысле запрещенный. У нас, наверное, запрещенный. Может быть, частично в Германии. Я не думаю,
хотя что... и у нас, вот если посмотреть, если верить, во всяком случае, фильмам о войне, очень часто показывают рынки,
рыночек,
где
торгуют,
стоят,
торгуют
от сахара до пуховки.
Но это очень маленькие объемы по сравнению. Потому что основная масса продуктов отбиралась, так сказать, и перераспределялась. Просто в западном мире оставались огромные, так сказать, карманы, так сказать, сельского хозяйства, услуг, розничной торговли, где что-то производилось и продавалось. Но к концу, когда кончилось, все равно образовался огромный навес денежный. У людей на руках остался огромный, и у компаний остались огромные деньги к 1945 году, на Западе, я имею в виду, прежде всего, в американской экономике. У них было колоссальное количество номинального кэша. И после войны начинается инфляция, после войны, потому что этот денежный навес начинает на все давить. То есть инфляционный взрыв после войны был. После войны был.
Юрий нам напоминает, что в войну ввели налог на холостяков.
Ну, наверное, это знаю. Глупое дело. Я участвовал в его отмене где-то году в 90-м, 91-м, и там была замечательная история. Да нет, там тогда был странный человек один в Минфине, который предлагал отменить сначала только на тех, кто не может иметь детей. И я тогда сделал... Ну, идиот. Я сделал протечку. Я случайно об этом знал, так сказать, как-то. Я сделал протечку в «Московские новости» безымянную, что есть такая шага. Народ поднялся на борьбу и забодали.
Ой-ой-ой.
Это не я.
Да, это у меня...
Это звонок, ужасно. Звонок
да.
От холостяка.
Это ужасно. Но это, видимо, еще и звонок того, что у нас программа наша заканчивается.
Угу.
Сейчас перейдем к телефонным разговорам. Нет, наболевшего еще очень много, но времени очень мало. Поэтому я просто беру слово с Леонидом Марковичем, что мы еще раз встретимся. А мне продолжают звонить.
Вы знаете что, я еще думаю, что рано или поздно нам в будущий год надо будет затеять 200-летие наполеоновского.
Но это само собой.
Там есть сейчас, ряд соображений.
Но программу «Цена победы», посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, мы завершаем. До встречи через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».